Здравствуйте, добрый вечер. Сегодняшняя тема – это смысл заповедей. На первый взгляд, заповеди – это серьезное бремя. У нас есть 613 заповедей. Среди них есть повелительные, запретительные. Это кажется очень тяжелая ноша. У нас есть такой праздник, который празднуют в каждой семье, где есть мальчики и девочки. В 13 лет мальчик становится обязанным в заповедях, и вот этот вот возраст, когда он его достигает, делают праздник, называется бар-мицва, возраст достижения, когда он достигает такого возраста, когда он может сейчас исполнять заповеди. А у девочки это 12 лет, и все радуются, накрывают стол, приглашают гостей, дарят подарки. Чему, собственно, радоваться? На первый взгляд, до сих пор мальчик или девочка были свободные люди. Вот, и, в принципе, могли делать то, что хотят. Ну да, их родители воспитывают Торе и заповедям, но пока они не обязаны. И вот сейчас они вступают в такой возраст, когда, в принципе, на них ложится все это время заповедей. На первый взгляд, это не повод для радости. Наоборот, у человека забирают свободу. Так чему здесь радоваться? Есть интересное явление, которое называется «Балей Чува». Балей Чува сейчас называют тех людей, которые возвращаются к Торе и заповедям. Многие евреи были оторваны от своей традиции, да, и сейчас возвращаются. В соответствии со статистикой, это статистика одного израильского института, Махон Иерушалаим, Лехекер Исраэль. Этот опрос проводился, может быть, несколько лет назад. В соответствии вот с этой статистикой сейчас в Израиле есть 267 тысяч человек, которые себя называют Балей Чува. То есть люди, которые вернулись к Торе и заповедям. Это огромное число. Да? Это почти треть миллиона людей, которые были полностью оторваны и в той или иной мере возвращаются к Торе и заповедям. И таких людей много. И мы их видим. И эти люди, они радуются. Да? Эти люди живут счастливой жизнью. И это достаточно трудно понять. Как это объяснить? До сих пор ты был свободный человек. Сейчас ты принял на себя Тору и заповеди. На первый взгляд это ограничение. Как можно радоваться ограничениям? Чему ты радуешься? Больше того, да, многие Балей Чува, то есть те люди, которые вернулись к Торе, они еще и других хотят к этому привлечь. Если есть какие-то родственники или друзья, да, они всем с огнем в глазах рассказывают, как это здорово жить по Торе. Да. То есть мало того, что ты сам в это влез, ты еще и пытаешься других туда втянуть. Это нужно понять. Один раввин, который дает лекции на семинарах здесь в Израиле, вообще во всем мире проводятся семинары, где приезжают люди далекие от Торы и заповеди, хотят познакомиться с Торой, и вот устраиваются такие семинары, где обсуждаются самые разные темы. И один из лекторов наблюдал такую картину, когда один молодой человек, он звонил по окончании семинара домой, и он говорит своей маме: «Мама, ты знаешь, есть Бог, жизнь закончилась». Да, жизнь закончилась. В его представлении сейчас, если он пришел к выводу, что есть Бог, значит, что-то его обязывает принять на себя те заповеди, которые Бог на нас возлагает. Жизнь закончилась. Это правильная реакция? На первый взгляд, логически, да. Но мы видим, что люди радуются. Как можно радоваться, если на тебе есть такое бремя? Ну, понятно, что есть заповеди очень приятные. Например, субботняя трапеза, да, или какие-то вкусные блюда на Пурим и так далее. Да, несомненно. Да, но ведь, в принципе, да, много заповедей, они нас ограничивают в повседневной жизни. Да, будь то суббота с какими-то ограничениями. Я не могу в субботу встать, сесть за руль и поехать на пляж. Да, есть какие-то работы, которые запрещены. Есть какие-то ограничения в разных сферах и предписания. Как это может радовать? Это тот вопрос, который мы сегодня поставим. И мы постараемся рассмотреть его в разных разрезах. У меня есть сын, который в добрый час, Бейзрат Ашем, в этом году он будет праздновать бар-мицва. То есть ему исполнится 13 лет. И он ожидает этого, как любой мальчик, который ожидает бар-мицва. Я его спросил, чему ты радуешься? Чему ты радуешься? Тот самый вопрос, который мы сейчас поставили. Да? Сейчас у тебя нет обязанности по Торе соблюдать все эти заповеди. Да? В 13 лет она наступает. чему ты радуешься? Он сказал, ну как же, да, до сих пор, так сказать, это только повеление мудрецов, это обучение заповедей, да, это тренировка. В момент достижения возраста 13 лет я уже исполняю полноценно заповеди, за каждую заповедь есть плата, несомненно, это правильный ответ, я полностью с ним согласен. Но плата за заповеди, как нам известно, она не в этом мире. Наши мудрецы говорят, что этот мир, он подобен коридору в преддверии будущего мира. Так говорит Раби Яаков в Пиркей Авот. Приготовь себя в коридоре, прежде чем ты войдешь в зал. То есть этот мир, это мир работы. Да? Плата, она будет, несомненно. И плата, которую мы получаем в будущем мире, да, никакие блага этого мира с этой платой сравниться не могут. И тот же Раби Яаков, Пиркей Авот, говорит, что лучше один час хороших поступков в этом мире, чем вся жизнь будущего мира. И лучше один час удовольствий, да, удовольствия, имеется в виду платы за заповеди в будущем мире, чем вся жизнь этого мира. То есть как это понять? С одной стороны, он говорит, что лучше один час хороших поступков и Торы в этом мире, чем вся жизнь будущего мира. С другой стороны, удовольствие там один час больше, чем удовольствие здесь. Так все понятно, да, потому что этот мир работает. В этом мире мы можем действовать, да, и своими действиями, соответственно, исполнять заповеди и расти и так далее, да. Но в будущем мире после смерти человек статичен, да, он уже не может ничего изменить. Поэтому один час в этом мире, жизни в этом мире, это больше, чем вся жизнь будущего мира, потому что здесь мы можем действовать. А с другой стороны, плата приготовлена там. В этом мире мы плату не получаем, только, может быть, какие-то проценты от определенных заповедей. Так или иначе, плата в будущем мире. И поэтому, но удовольствие будущего мира невозможно сравнить со всеми удовольствиями этого мира. Ведь здесь мы находимся в определенных ограничениях. У нас есть трехмерное пространство, время, материальность. Да? В будущем мире душа, она не ограничена ничем этим. Да? И, соответственно, удовольствие, которое душа получает там, невозможно получить здесь. Это все правильно, да, но это в будущем мире. Это в будущем мире, несомненно, будет плата. А в этом мире человек должен в этом мире жить, да, и я желаю всем долгой и счастливой жизни, но это может быть 80, 90, 100, желаю до 120 лет. Так что получается, что если этот весь мир, да, он лишь подготовка, то удовольствие будет там, а что в этом мире я обречен на мучение, что ли? Так опять же, чему радоваться, если бар-мицва, у нас праздник здесь, да, это получается 100 лет ограничений, да, чтобы если человек доживет до 100 лет. Это все нужно понять и осмыслить. Так можно высказать такую гипотезу, которую мы назовем удовольствие победы над собой. Да? Что это за гипотеза такая? Да, вот, скажем, любое удовольствие. Я видел какое-то исследование, которое говорит о том, насколько человек вообще, так сказать, интересует разного рода достижения. Например, в среднем радость от покупки новой машины длится месяц, да, в среднем. После этого человек привыкает, и он уже ищет возможности купить новую модель. Радость от выигрыша в лотерею, если это серьезная сумма, может быть до года. Если человек сейчас получил вкусный ужин или обед, радость длится несколько минут. То есть в процессе, может быть, чуть-чуть после этого, да, но уже ближе к следующей трапезе он все это забывает. Но если человек чего-то достиг серьезного, переборол себя, то он об этом может вспоминать всю жизнь. Например, долго готовился к тому, чтобы подняться на Эльбрус. И в конце концов он покорил эту вершину. И тем более, если это Эверест, так он будет об этом рассказывать всю свою жизнь. Он смог переселить себя и спасти другого человека. Да, он видел кто-то в опасности, да, он бросился в холодную воду и спас тонущего человека. Несомненно, радость от совершенного поступка, она будет радовать его всю его жизнь. Может быть, заповеди, как цель, как некоторая вершина, да, то есть занимая новые и новые позиции, человек перебарывает себя. И вот это своего рода радость победы, это радость, которая не прекращается через месяц, два или три. Так если мы будем рассматривать систему заповедей, так как, скажем, какой-то график достижений, так это должно радовать на первый взгляд здесь, не там. Но это правильно. Опять же, может быть, эту гипотезу мы примем, но не все люди, у них есть амбиции чего-либо достигать. Есть люди, у которых нет настроения сейчас бежать в марафон, ему проще сидеть в кресле со стаканчиком чая, вот, и смотреть программу по телевизору. Да? То есть, поэтому это верно, да, что радость победы над собой, она большая. Да? Насколько человек к этому стремится? Наш вопрос, он в том, насколько, если вообще прикладная радость, прикладная польза тех заповедей, которые мы исполняем в этом мире. Человек в Торе называется Адам. Адам. От какого слова это происходит? Любой ребенок скажет Адам. Это от слова Адама. Адама – это земля. Почему он таким образом называется? Да? Иврит – это сущностный язык. Да? Каждый корень подчеркивает сущность этого слова. Человек, он был создан из земли, поэтому называется Адам. Создан из земли. Раби Ишаяу Горовиц, или как его иначе называют по имени его книги, Шла Акадош, Шней Лухот Абрит. Он жил в 16 веке. Он пишет такую вещь. Он говорит, что Адам, это происходит также от слова Адаме. Слово Лейдамот, быть кому-то подобным. Думе, похож, Адаме, буду уподоблен. Есть пасук, то есть отрывок книги Ишаяу. Але альбаматей ав, Адаме лейльон. Уподоблюсь Всевышнему. То есть человек, он может быть либо Адама, земля, да, что как бы символ материальности, либо Адаме. Адаме – быть подобен Творцу этого мира, да, что это верх духовности. Другими словами, да, человек, он два одновременно родившихся человека могут быть полярно противоположными. Вопрос, каким образом он себя позиционирует, что он с собой делает. Пример, да, в 1933 году произошло два события. Произошло больше событий, я хочу подчеркнуть два события. Как известно, из курса истории, в 1933 году пришел к власти Адольф Гитлер и Максим Зихро. В этом же году умер один из величайших раввинов Европы того периода, рабби Исраэль Мейер Акоэн из города Радин, или как его иначе называют, Хафец Хаим. Это пример полярности, да, насколько люди могут быть противоположными. Хафец Хаим, который являлся светом для всего поколения, да, и это касалось всех евреев и всех стран в тот период. Да, и о Гитлере, да, как бы нету сейчас смысла, все знают, кто это такой, и какой урон он принес моральный и физически всему человечеству. Это иллюстрация. Царь Шломо в своей книге Мишлей, он сравнивает душу со свечой. Так написано: «Нер Гашем Нишмат Адам Хофес Коль Хадрей Батен». «Нер Гашем Нишмат Адам». «Нер» – это свеча. «Нер Гашем» – свеча Всевышнего, душа человека. Душа сравнивается со свечой Всевышнего. В свое время мыслитель, один из Абы из Навардок, да, рав Йосеф Юзель Горовиц, тоже Горовиц, да, он сказал такую вещь, да, что если Всевышний поместил внутри человека такую свечу, «Нер Гашем», да, это очень сильная свеча, это непростая свечка. «Нер Гашем» – это очень много света. Мы видим отсюда, сколько есть тьмы в человеке, которую нужно рассеять. Если есть такой сильный источник света, который помещен в нас, сколько тьмы заключается в человеке. То есть, с одной стороны, опять же, да, есть у нас возможность подняться до уровня Адаме, то есть уподобиться Творцу. С другой стороны, есть опасность упасть до уровня Адама, земля. И каким образом не оказаться там, где оказались те люди, которые упали? Как подняться? Где та лестница? Так сам человек, да, он может сочетать в себе иногда совершенно противоположные качества, да, и он должен ими руководить. Когда мы говорим о прикладной пользе, да, мы сейчас говорим о заповедях в этом мире, мы должны понимать, что заповеди, в принципе, это наш путеводитель, каким образом достичь этого высокого уровня. И мы сейчас попробуем это разъяснить более подробно. Я хочу начать с истории, которой никогда не было, как иллюстрация, как пример. Допустим, встречаемся, какой-то горожанин, да, он уехал куда-то далеко, вглубь, может быть, где-то в сибирской глубинке. Представим себе, что есть какая-то деревенька, да, куда цивилизация еще не проникла, и вот они беседуют с местным жителем. Ему этот крестьянин, да, он ему показывает свой огород, он показывает ему там свои сараи, хлеб, скот. Говорит, вот смотри, да какая прелесть, да, так сказать, да, что может сравниться с нашей деревней. Ему говорит, горожанин, ты города не видел, да, ты знаешь, что такое город. У вас тут даже электричество не проявили, давай я тебе покажу, что такое город. И вот он его берет с собой, и они приезжают к нему в город, да, он приводит его к себе домой, он поражается каждому элементу электричества, да, то есть тут не нужно зажигать спички, не нужно разводить огонь. Он видит пылесос, он видит микроволновую печь, да, это большое чудо, автомобили и так далее. Вдруг, да, он выводит его во двор, он побежал, да, гость побежал куда-то, куда он побежал, да, хозяин бежит за ним, он видит, что есть столб, и какой-то человек, да, он поднимается с веревками на этот столб, да, он себя привязывает веревками к этому столбу, и лезет наверх, и кто-то его пытается спасти. Ну и что с тобой случилось? Почему ты кричишь? Да он пошел вешаться, да вот веревки, вот столб, да человек пошел вешаться. Он говорит, ты ничего не понимаешь. Это электрик, это столб, это электрический столб, да, и он лезет для того, чтобы его починить. Это не те веревки, которые его сейчас должны удушить. Это те веревки, которые его спасают, чтобы он с этого столба не упал. Когда мы смотрим на заповеди поверхностно, нам кажется, что это какие-то узы, да, это что-то, что нас душит, да, но на самом деле, если посмотреть на вещи более глубоким взглядом, да, это те веревки, это спасительные веревки, да, это то, что нас спасает, и мы потом попробуем это разъяснить. Сначала на элементарном уровне. Каждый из нас, он желает, он мечтает достичь успеха в жизни. Что такое успех в жизни? Да, успех в жизни – это не всегда деньги. Человек может быть богатым и глубоко несчастным. Например, да, человек, который по своей природе вспыльчивый, да, или человек, который гневается из-за каждой мелочи, так его жизнь, она ужасна. Да? Его и домашние, его домочадцы не воспринимают. Такой человек, он, с ним трудно ужиться. И сотрудники держатся от него подальше, да, и уж тем более, да, его подчиненные, да, терпеть его не могут. Может быть, ради денег находятся вместе с ним, да, но постольку-постольку, как только будет возможность убежать, да, они сразу эту возможность используют. Человек, который имеет плохие качества, он не может быть счастливым, даже если у него есть миллионы в банке. А ради своих каких-то страстей или вожделений человек может принести в жертву все, и свою семью, и жену, и какие-то свои финансы, да, если у него нету ограничений, да, так этот человек, да, он обречен. Получается, что залог успеха, да, это личные качества, это умение владеть собой, это умение себя контролировать. Каким образом это развить? Да? Мы откроем интернет, начнем это искать, да, прежде всего погрязнем в интернете, да, интернет сам по себе, да, это зависимость, да, которая является противоречием росту человека. Да, человек, как любая зависимость, да, так это уж точно не будет для него ступенькой вверх. Да, но как развивать качество? Как расти? Как достичь самоконтроля? Да, на самом элементарном уровне. Да, мир заповедей, он охватывает, в принципе, все аспекты нашей жизни. Мы об этом поговорим немножко подробнее. Да, но заповеди, они на каждом шагу. Да, и заповеди, связанные с моей повседневной жизнью. Есть праздники, есть бизнес, есть семейные отношения. Да? Заповеди, они охватывают, в принципе, все нашу жизнь, так сказать, во всех ее проявлениях. Получается, что человек, который живет заповедями, он никогда не делает что-либо спонтанно. Да? Он, прежде всего, оценивает ситуацию. И он решает, поступать или не поступать в данной ситуации. Или если поступать, то каким образом. То есть мицвот, заповеди, они дают человеку четкий регламент, да, дает ему порядок, и дают, приучают его к возможности самоконтроля. Как пример, да, человек, который просто элементарно молится утреннюю молитву, да, есть у нас три молитвы в день, есть шахарит, минха и арфит, да, но утренняя молитва есть ограничения, временные ограничения. Как, то есть, если человек проспал ее, так он уже ее не всегда сможет восполнить. Тем более заповедь чтения Шма, которая дважды в сутки, да, у него есть определенные ограничения. Человек, он не может позволить себе сейчас лечь и проспать до обеда, да, потому что есть шахарит, есть регламент. То же самое касается еды. Еда может быть кошерная, то есть позволена или не кошерная. Соответственно, человек не берет в рот все, что попало. Да, он не питается подножным кормом, как крупнорогатый скот. Да. Он дает себе четкий отчет, да, это можно или нельзя. Если он сейчас поел мясо, так он знает, что в течение 6 часов, да, если ему сейчас в руку придет стакан с кофе, да, то он подумает, да, что если не прошло 6 часов, так я не могу пить это кофе. И так на каждом шагу. Даже кусочек еды он в рот просто так не протянет, потому что нужно подумать, какую броху, какое благословение сказать на этот продукт. Этот продукт, он кошерный или не кошерный вообще, да, если это... То есть человек тренируется постоянно, десятки, сотни раз самоконтролю в течение всей своей жизни. Понятно, что эта школа, она не проходит даром, да, то есть человек, который привыкает жить таким образом, у него, если он это делает сознательно, да, я, опять же, да, я не говорю о тех людях, которые для которых заповеди – это какие-то религиозные акты, да, которые он делает автоматически. Да, я про таких людей не говорю. Такие тоже есть. Я говорю о нормальных людях, которые стараются делать это осознанно. Так если я осознанно исполняю заповеди, соответственно, да, я учусь контролировать себя, да, я учусь рамкам, я учусь каким-то нормам, да, и это очень важная школа в жизни. Таким образом я смогу достичь больших высот в своих качествах. Даже если я родился изначально, может быть, человеком ленивым, да, или беспорядочным, да, или гневливым, да, на каком-то этапе контролирую себя, смогу достичь идеала, да. В принципе, да, очень интересно, да, что вот именно качество на иврите это медот. Когда мы хотим сказать, что это человек он с хорошими качествами, мы говорим бааль медот, то вот, человек, обладающий хорошими качествами. Меда на иврите – это как раз размер. Нету однозначно плохих качеств или хороших. Да? Каждому качеству есть своя область применения, да? В большей или в меньшей степени. Да? Но меда – это размер. Да? Как рецепт, да? Он подразумевает большое количество картошки и совсем немножко соли, но соль тоже нужна, и перец нужен, и чесночка нужно положить. Да? То же самое медот человека, да? Качество Турана просто дает нам представление о пропорциях. Да? Умея себя контролировать, мы можем достичь идеала в этом плане. Соответственно, да, когда мы говорим просто о успехе в жизни. Да? То есть элементарная радость в повседневной жизни. Так умение контролировать себя дает нам возможность воспитать себя. А воспитывая себя, мы можем быть счастливыми людьми. Когда не наши какие-то животные страсти, они нас ведут на поводу, да, а мы руководим нашими страстями. И это дает огромное удовольствие в повседневной жизни. Мы говорим исключительно о прикладной пользе заповеди, не, опять же, так сказать, не без всякого отношения к плате, которая, несомненно, за них будет. Теперь, если придет кто-либо и скажет: ну как же, это же вам все запрещено, так это ошибка. Да, очень и очень поверхностный взгляд на вещи, потому что Тора, она ничего не запрещает. Тора, она нам все разрешает. Просто разрешает в тех рамках, в которых это идеально хорошо для нас. Мы создание Творца. Творец, он знает, что хорошо для своего творения, для человека. И он нам про это сказал в своей Торе. Соответственно, да, Тора, она лишь дает правила, да, каким образом пользоваться этим миром так, чтобы тебе в нем было хорошо. То есть исключительно прикладная польза и радость в этом мире. Шаббат, пожалуйста, делай все, что хочешь, да, но есть ограничения, да, у каждого ограничения есть понимание, да, это можно и это нельзя. И да, пожалуйста, кушай все, что хочешь, просто есть какие-то ограничения в пище, есть кашрут, семейные отношения. Это одна из самых больших заповедей, да, есть заповедь плодиться, размножаться, но у этого тоже есть свои рамки, и определенные правила. Да? То есть, другими словами, этот взгляд на вещи, он просто делает революцию в сознании. Да? Тора, она дает нам все, позволяет нам все. Просто дает нам возможность правильно этим пользоваться. Чуть глубже, да, сделаем еще один шаг. Это мы сейчас говорили исключительно с точки зрения тренировки, да, и самовоспитания. Но на самом деле заповеди, они по-настоящему меняют человека. И я приведу несколько примеров, да, мы сегодня располагаем большим количеством времени, да, но я приведу несколько примеров тому, насколько заповеди, они меня могут менять. Вообще, слово, давайте мы с вами прочтем одну мишну, а потом мы попробуем это вот разобрать. Итак, мишна, да, в трактате Макот, да, в конце этого трактата говорит так. Захотел Всевышний одарить народ Израиля заслугами. То есть, на иврите это Раца Кудыш Боругу, Лизакот Эдбне Исраэль, Лефиха Гирба Лем Тора Умитсвот. Да, поэтому он увеличил им Тору и заповеди. И приводится пасук, приводится отрывок, откуда это учится. Лизакот. Очистите. Лизакот и слово схут на иврите. Схут – это заслуга. Но слово схут, лизакот, это также имеет и другой корень. Да? Захут. Захут, слово зах на иврите, это нечто кристально чистое. Да? Шемен, зайд, зах. Да? Чистое оливковое масло, зах – это рафинированное, это чистое масло. Хотел Всевышний не просто дать нам заслуги, он хотел нас очистить, хотел дать, сделать нас кристально чистыми, и поэтому он дал нам Тору и заповеди, так написано здесь, и увеличил их количество. То есть, каким образом это работает? Да? Мидраш говорит о том, что заповеди, они тесно связаны с действием. Да? То есть, у нас в иудаизме доктрина, да, что путь верующим в сердце, да, она совершенно неприемлема. Да, Тора, она требует от нас действия. Да, в том случае, если это заповедь повелительная, то действие. Да, если это запретительное, то бездействие. Да, но это связано с миром действия напрямую. Человек, который, так сказать, постиг какие-то глубины, да, но он этого не исполняет, да, он далек от Тора. Это не что-то называется человек соблюдающий. И уж понятно сказать, что его поступки, они не находят милости в глазах Всевышнего. Есть одна книга. Называется книга Хинух. Автор ее точно неизвестен, но она была написана примерно в 13 веке. Это одним из мудрецов эпохи Решоним. Эта книга, она занимается, она перечисляет заповеди, да, то есть все 613 заповедей. И объясняя вкратце каждую из них, да, она также говорит немножко о понимании этих заповедей. Есть одна очень интересная заповедь, которая связана у нас сейчас на носу Песах, праздник Песах. Так есть много заповедей, связанных с праздником Песах. Одна из этих заповедей в свое время, когда был храм, это была пасхальная жертва, пасхальный ягненок. И в наше время это невозможно, потому что храм пока не отстроен. Но есть один из законов, связанных с пасхальной жертвой, да, в те времена, когда каждая семья, да, приносили эту жертву, да, и, соответственно, кушали это в Иерусалиме, был запрет во время съедения пасхальной жертвы, да, то есть вот этого ягненка, ломать кости. Ломать кости, то есть можно было их, может быть, обсасывать, да, но не ломать. Вот, так Хинух объясняет эту деталь. С чем это связано? Книга Хинух объясняет эту деталь и говорит так, да, что мы в этот день вышли из рабства к свободе. Да? То есть человек даже, если он сейчас, его ситуация, она не самая лучшая, да, не в финансовом плане, может быть, не... но тем не менее, так сказать, человек должен жить с ощущением свободы, что он свободный человек. Это вот ощущение свободы, да, это не само собой разумеющееся, да, это нужно в себе построить. Поэтому требуется действие. Пишет Хинух, да, что, и это очень важная основа, в принципе, да, что действия, они определяют мои мысли. То есть действия, они определяют мой характер. Действия, они могут построить меня и изменить меня. Соответственно, да, если человек, он обгладывает кости, да, это, или там ломает их, да, это так бедняки делают, да. Но даже если я очень небогатый человек, но в Песах я веду себя как царь, да, в пасхальную ночь, как известно, да, у нас есть стол, да, человек он возлегает и так далее, да, вот, человек должен показать, что мы вышли к свободе. Эти действия, которые он сейчас вот совершает, да, они меняют его сущность. Он говорит такую фразу, которая всем известна: «Ахарея маасим нимшахима левавот». За поступками тянутся сердца. Он пишет, что человек, даже если это будет человек плохой, да, который всю свою жизнь жил непонятно как, да, но если он начнет заниматься Торой и заповедями, да, то сами поступки его поменяют. И наоборот, да, человек положительный, да, если, допустим, царь дал ему какую-то неплохую работу, да, не знаю, назначил его придворным палачом, да, то это, несомненно, повлияет на его сущность. Таким образом, да, поступок, действие, да, оно, это то, что строит человека. Да. Я могу мысленно постичь больших глубин, да, но это меня не меняет. Да. Я остаюсь тем, кто я есть. Что меня может поменять? Поступки, действия меня могут поменять. И, в принципе, да, это действия, да, в Торе, они касаются всех аспектов нашей жизни. Однажды был такой хасидский праведник, цадик, Раби Менахем Мендел из Коцка. К нему пришел один хасид, да, его человек, и стал ему жаловаться на свою жизнь. Он говорит так, да, у него когда-то были дома, и он их сдавал в аренду, и он получал деньги, и жизнь у него была, так сказать, очень приятная, да, он мог сидеть спокойно в синагоге, учить Тору, да, было много духовности, да, и как бы, с одной стороны, неплохой заработок, с другой стороны, много свободного времени для его духовного роста. Теперь ситуация изменилась, да, свои дома он был продать, и для того, чтобы прокормить семью, сейчас он должен тяжело работать. И получается так, да, что у него практически не остается свободного времени для изучения Торы. Где-то с горем пополам, вечерком какой-то час, да, когда он уже и так уставший, да, и голова уже не воспринимает. И с этими жалобами пришел к Рэбби. Так Рэбби из Коцка, он ему привел как раз ту мишну, которую мы сейчас недавно зачитали, да, что Всевышний хотел сделать, одарить нас заслугами, да, и поэтому дал нам большое количество Торы и заповедей. Он говорит так: смотри, если бы у нас была только заповедь изучения Торы, так действительно, мы несчастные люди, да, тот, кто располагает время, может учиться, тот не располагает. Что ему делать, да, он обездолен. Но заповеди Торы касаются, в принципе, всех аспектов нашей жизни. Вот ты чем занимаешься, да, ты занимаешься, допустим, торгуешь на базаре, допустим, да, ты знаешь, сколько есть заповедей, связанных с торгом, да, есть запрет обманывать, да, есть запрет неправильных мер, да, то есть меры должны быть выверены, да, есть некоторые финансовые процедуры запрещены, например, то, что мы называем ребит, да, это одалживать под проценты, нам тоже нельзя, да, есть то, что называется онат дворим, да, есть запрет обижать человека, и так далее. Да, есть то, что называется гнейват, да, да, я не могу подсунуть человеку какой-то товар, да. Он уверен, что, допустим, этот товар, он хороший, да, но я знаю, что у него, в принципе, так сказать, какие-то проблемы, просто я их скрываю от него. Называется гнейват, да, кто скрывает от него проблемы. Человек продает старую машину, да, перекрашенную, да, которая прошла через 3 аварии, да, и под видом новой, да. Это все называется, есть масса заповедей, связанных исключительно с торгом. Я уж не говорю о постоянных заповедях, которые человек любви к Всевышнему, да, любви к людям и боязни перед Творцом и так далее. Таким образом получается, что Всевышний дал нам заповеди во всех сферах жизни. И даже простой человек, который, может быть, не имеет такой возможности, да, учить Тору на серьезном уровне, да, но заповеди не вокруг. Даже спонтанные действия, которые мы делаем, вроде бы как нечто само собой разумеющееся, это может быть для нас мицва, если мы имеем правильную намеренность. Например, да, человек работает таксистом, да, он должен кормить свою семью, да, это тоже мицва, кстати, да, это тоже заповедь, да, как в принципе и сама семья, да, и зарабатывать таким образом, чтобы его семья, она жила в достатке, это тоже заповедь, да, но чем он занимается? Он перевозит человека из пункта А в пункт Б, да, теперь в принципе, да, есть заповедь любить ближнего самого себя, и заповедь хесед. Да, если он имеет сейчас намерение, да, помочь человеку, который без него тут будет здесь находиться еще очень долго, да, он приходит, забирает его и привозит, да, имеет в виду сделать благо человеку, да, он исполняет все время их пути, да, то есть весь час дороги, да, это исполнение заповедей. Даже сон, если я иду спать просто так, потому что хочу спать. Окей, все прекрасно, да, нет в этом никакой проблемы. Но если я иду спать, имею намерение, чтобы на завтра быть спокойным и реагировать, скажем, на своих членов своей семьи спокойно, и чтобы исполнять мицвоты, заповеди, чтобы завтра у меня были силы и так далее, то все 8 часов моего сна тоже превращаются в заповедь. Итак, получается, что заповеди, они окружают нашу жизнь со всех сторон и дают нам возможность расти. Еще один пример, да, насколько заповеди, одна из заповедей, например, если я вижу, я приведу в той форме, в которой это приводится в Торе. Да, но это не только связано с ослами, но я скажу про осло. Значит, если вы видите осла своего знакомого или незнакомого человека вообще, в принципе, и тот сейчас он прогибается под ношей, осел я имею в виду, да, так есть заповедь помочь ему, то есть этому человеку разгрузить его осла. Разгрузить его осла. И наоборот, да, кто-то сейчас спускается в дорогу, и ему нужно сейчас загрузить осла. Да, так у меня есть заповедь помочь ему загрузить осло. Какая заповедь больше? То есть это вопрос приоритетов. Если у меня сейчас есть дилемма, да, один стоит сейчас загружает осла, а другой разгружает. Кому помочь? В первую очередь. Доктора говорит однозначно тому, который сейчас разгружает осла. Почему? Потому что тот, кто разгружает осел, пришел с дальней дороги. Да, и он уже мучается, да, под этой ношей. Да, и у нас есть запрет, называется цар балейхаим, причинять мучения животным. Вот, и, соответственно, в данной ситуации, так как это животное мучается, да, нужно помочь сначала разгрузить, а потом уже отправить в путь того осла, который стоит рядышком. Но если ситуация такая, да, это уже рассматривает Талмуд, на основании, опять же, псуким, да, если есть осел моего недруга, то есть человек, которого я не люблю, и его нужно нагрузить. И с другой стороны, есть осел моего друга, которого нужно разгрузить. В обычной ситуации разгружать прежде, как мы сказали, из-за мучения животных. Тора нас обязал в данной ситуации помочь загрузить осла недруга. Почему? А ведь тот осел вроде как мучится. Нет, в данной ситуации для того, чтобы перебороть себя, да, последнее, что я хочу, на самом деле, помогать ему. Да, я бы его вообще полностью игнорировал. Глаза бы мои его не видели. Да. Но Тора меня обязывает перебороть, да, мое спонтанное желание отдалиться от него и помочь ему в первую очередь. Да. То есть это один из таких вот известных примеров, да, насколько просто какая-то совершенно вот бытовая ситуация, да, она может для меня быть школой. Да, то есть она меня очищает. Как мы уже сказали, лизакот, а слово схуд, закут. Она рафинирует, она строит меня. Да? И таким образом, это не только привычка контроля, да? Это несомненно. Это не только умение придать рамки каждому из своих поступков. Да? Это сама заповедь, она как будто бы изнутри, она меняет меня. Она меняет меня, она строит меня. Как мы уже говорили, да, утверждения типа религиозные в сердце, да, они совершенно неприемлемы в иудаизме. Да? Это отговорки. Это отговорки. Представим себе, в день рождения своей жены муж заходит на кухню, да, и дает своей жене пощечину. При этом он говорит: я тебя в сердце очень люблю. Да? Это не будет для нее большим подарком. Да? То, что он ее в сердце любит, это очень хорошо, да. Но сейчас он ей дал пощечину. То же самое, да, как бы, когда речь идет о заповедях, да, человек, который говорит, я религиозный в сердце, это хорошо, да, для начала, да, но это не является идеалом, да. Идеал в Торе – это когда твои поступки соответствуют полностью, да, твоему мировоззрению, да, когда практика, да, не имеет никаких расхождений с теорией. Окей. Это еще один момент, о котором важно было говорить, да, это вот то, что Тора, она нас строит. Она дает нам возможность поменяться. Конкретно заповеди Торы. И опять же, польза от этого, это польза прикладная, да, это в этом мире мы меняемся, да. А будущий мир, он останется будущим миром, да. Но в этом мире мы уже меняемся. Есть такое понятие, как удовольствие, а есть удовлетворение. удовольствие, может быть, да, человек, который решил сейчас, так сказать, сбросить с себя ярмо всяких ограничений, да, может быть, где-то, когда-то он получит какое-то удовольствие. Я не отрицаю. Будет ли у него от этого удовлетворение? Вряд ли. Два солдата. Один из них пошел, выбрал легкий путь, пошел в стройбат. Да? Другой пошел в боевые войска. В плане удовольствия, может быть, тот, кто в стройбате, да, его, у него все идет как по маслу, все легко и хорошо и приятно. Вот, никаких тяжелых тренировок, да, и все хорошо, да, никакой опасности, да. Тот солдат, который пошел в боевые войска, это совсем другая история. Удовольствие может быть меньше, но удовлетворение оно больше. То же самое здесь, да. Человек, который живет целенаправленно, удовольствие они есть, несомненно, есть, да. Но удовлетворение возможно только в том случае, да, если он действительно в это вкладывает. Еще один аспект, да, который касается, опять же, мы говорим исключительно о удовольствиях этого мира. Как нам известно, человек – это сложное существо. Есть удивительное сочетание материального тела с высокодуховной душой. Да? То есть тело наше материальное, оно после смерти оно возвращается в землю. А душа возвращается к своему источнику. Да? Этот синтез – это уникальный синтез, это человек. С этим связано, что человек может, как мы говорили раньше, да, быть как земля, да, опустить душу, да, до уровня земли, да, но, с другой стороны, его душа, она может поднять его материальность до уровня духовного, да. Этот синтез это то самое чудо, о котором мы говорим постоянно в благословении Ашер Яцар, да. Извините, после туалета человек говорит это благословение, где мы благодарим Всевышнего о чуде создания человеческого тела. Да, так Шулхан Арух, да, если тот, кто учил это, мы сейчас не говорим о комментариях, да, но одно из пониманий этого благословения у Мафлила Асот, да, творящий чудеса, это чудо как раз синтеза высокодуховной души и материального тела. Так вот, то, от чего получает удовольствие тело, да, душа от этого удовольствия не получает, она из другого источника. Как в наших книгах приводится пример, Шрим это приводит, да, в еще каких-то книгах, да, допустим, человек из деревни, он женился на дочке царя. И вот сейчас он после свадьбы привозит ее к себе домой. И он пытается ее сейчас покормить, да, то есть в его понимании, да, ну что может быть наилучшим блюдом, может быть, там, может быть пиво с воблой, да, как бы, я не знаю, что может быть наилучшим блюдом в его деревне. Ей это претит. Да? Она в царском дворце привыкла к совсем другим блюдам. Да, то же самое здесь. Да? То, что для тела является удовольствием, для души вовсе не является удовольствием. Душа, она ищет духовного и хочет духовного и получает удовольствие от духовного. Поэтому, когда мы говорим о заповедях, да, заповеди, они связывают между мирами. Между миром материальным и миром духовным. Я постараюсь это пояснить. Это предложение говорит Рамбан в одном из комментариев к Торе, да, но я попытаемся это разъяснить. Пример. Да, этот пример я видел в книге Ара Вольбе, Бен Шешет Таасор. Да, пример очень правильный. Представим себе, что космонавты, да, они сейчас должны осуществить такую непростую операцию, да, допустим, приземлиться на Луну, да, или на Марс. Да, и есть центр управления полетом, да, и понятно, что каждый шаг в этой операции, он контролируется где-то там снизу на Земле, да, там каждый шаг, он контролируется. И самое ужасное, что может произойти вот в этот момент, да, посреди операции, это если вдруг связь прервется. Допустим, какой-то сбой в системе, и вдруг они потеряют связь с Землей, это катастрофа. То есть, в принципе, да, это смертный приговор. Да, если сейчас не восстановятся, то они не знают, что делать. Нечто подобное происходит со всеми нами, только в обратном направлении. Мы находимся здесь, на Земле, да, но источник наших душ – это творец этого мира, да, это высокие духовные миры. Да, он все здесь контролирует и знает, есть Ашгаха Пратит, несомненно, да, но мы находимся здесь, на Земле. И что нас связывает с духовными мирами? Мир заповедей, он, в принципе, является той связью, которая связывает между моим духовным началом, не только моим, да, всех нас, и моей материальностью. Если, не дай бог, эта связь теряется, то человек, у него может быть иллюзия, что он живой, да, но на самом деле это катастрофа. Таким образом, получается, да, что заповеди – это те веревочки, да, это та связь, которая нас постоянно связывает с духовным, причем, опять же, да, во всех сферах нашей жизни. Соответственно, когда мы говорим о удовольствии, да, я сейчас не говорю не о удовлетворении, говорю о удовольствии. Настоящее духовное удовольствие может быть только если душа, она получает это удовольствие. Да? А от чего душа получает удовольствие? Когда человек живет полноценной духовной жизнью, когда он не абстрагируется от жизни. Да? Это есть какие-то религии, может, которые, так сказать, это активно пропагандируют, да, или, во всяком случае, уважают. Да нет, ни в коей мере. Да? Тура, она обязывает нас жить в этом мире полноценно. Да, и освещать ту материальность нашей связью с Творцом. Заповеди, они пронизывают все творение. Они пронизывают все элементы нашей жизни. И заповеди не те, которые связывают духовный мир с материальным, и они поднимают материальное до уровня духовного. И, несомненно, человек, который почувствовал это хотя бы один раз, да, он уже это не сможет никогда забыть, он никогда уже не сможет это оставить. Это удовольствие, оно не может быть, невозможно заменить ничем, потому что материальное удовольствие, оно нехорошо, да, но тело получает от них удовольствие, не душа. Вообще, в принципе, да, как бы, когда мы говорим о регламенте, да, любые материальные удовольствия, они очень временны. Да? Человек может получить удовольствие от плитки шоколада, может быть, от двух, да, но когда их 10, так это приводит к обратному эффекту. Да? И то же самое касается всего. Если берем заповеди, есть определенный регламент, да, есть семейные отношения. Когда есть периоды, когда муж и жена, они отдаляются друг от друга. Но это отдаление, оно может быть неприятно в момент отдаления, да, но это то, что поддерживает постоянно теплоту отношений на протяжении всей жизни. Да. И про это, опять же, есть источники в Талмуде, мы не будем сейчас подробно это все изучать. Да? Просто говорим основные идеи. Прежде чем мы завершим наше занятие, да, я хотел привести одну историю, которой, в принципе, никогда не было. Да? Опять же, это иллюзия. И это пример сделки, которая никогда не может быть. Да? Это вещь совершенно нелогичная. Но ради примера мы ее приведем. Допустим, идет по улице грустный человек, его встречает знакомый, говорит, почему на тебе лица нет. Я бедный, да, нету дома, нету корки хлеба, да, что я могу, что меня может веселить. Говорит ему его знакомый, смотри, да, я, у меня есть деньги, да, я готов тебе помочь, я обеспечить тебя работой, я тебя приглашаю ко мне в офис завтра утром. Хорошо, я готов, да, но у меня есть проблема, я ничего не умею делать. У меня нет никакой конкретной профессии. Ничего страшного, мне как раз нужен такой человек, у которого нет никакой конкретной профессии. Приходи завтра утром ко мне в офис. И вот он приходит к нему в офис. Тут его поднимаются, они поднимаются на второй этаж. Он показывает, смотри, вот это видишь, вот это вот сейф. Да, и здесь есть деньги. Твоя задача это отчитывать $10,000, завязывать и откладывать. Да? В другой сейф. Да? Достаешь $10, завязываешь. Считать ты умеешь? Умею. Вперед. Ну, вроде бы как работа приятная, простая. И вот он вяжет эти вот купюры, да, и вдруг он вспоминает, мы же не оговорили зарплату, да, ведь нужно... А какая зарплата? Что он мне за это будет платить? И он оставляет работу, идет в офис к начальнику, говорит, скажи, пожалуйста, мы с тобой не оговорили один момент, да, что насчет зарплаты, да, что я домой понесу? Говорит ему начальник, смотри, это вот купюры, которые ты вяжешь, да, сколько тебе получается, да, примерно? Ну, вот по 10 тысяч, да, вот каждые несколько минут. Вот это и будет твоя зарплата. Все те купюры, которые ты откладываешь, это будут твои деньги. Он своим ушам не верит, да, но хорошо, так, это тебя устраивает вполне. И вот проходит час-два, да, уже горка денежных купюр, да, она все растет и растет. Приносит мешок, и еще один мешок. когда он уже посчитал, что если у него примерно пару миллионов, он делает это без отдыха. Да, это такая работа, которая забываешь сразу же про обеденный перерыв. Он думает, а вдруг хозяин передумает, может, стоит унести это домой. Он взваливает два мешка себе на плечи, он уходит быстренько в сторону лифта, и он мечтает, чтобы только не встретить хозяина. Ну и встречает хозяина. Хозяин говорит, что у тебя в мешках? Он говорит, ну деньги. Он говорит, как мы с тобой договаривались. Нет, хорошо, да. Ну скажи, пожалуйста, а зарплату ты получил? Ну, деньги, это и есть зарплата, да? Такая? Смотри, да, это деньги деньгами, да. Но ведь ты трудился, чтобы их завязывать, да, чтобы резиночками скреплять и считать. За это тоже полагает зарплата. Я тебе хочу еще $1000 дать в придачу. Да, там, тысячу, пару тысяч. И вот он приходит домой. Он рассказывает своей жене, что такое произошло. И она ему не верит. Действительно, такого быть не может. Да? Это иллюзия. Такого быть не может. Такого быть не может в нашем мире. Да? Но, в принципе, это то, что происходит с нами. Творец этого мира, он дает нам заповеди. Вот это заповеди, которые сами по себе, да, это огромное благо для нас в этом мире, как мы говорили. И по той причине, что заповеди нас растят, заповеди нас поднимают в духовном плане, заповеди нам дают счастье в этом мире. Помимо этого, за исполнение заповедей нам еще и полагается плата. Да? То есть это удивительная сделка, да, что сами заповеди не получаются исключительная польза для нас. Помимо этого, мы еще и получаем плату. Это фантастика, да, но это фантастика, которая, в принципе, является реальностью для всех тех, которые живут на земле. Это мне напоминает ситуацию, когда я должен дать маленькому ребенку акамол. Акамол – это в Израиле обезболивающее. Теперь, в принципе, акамол здесь не как аспирин в Советском Союзе, да, акамол, он вкусный, он имеет какой-то вкус определенный. И тем не менее, ребенок брыкается и не хочет. Я ему говорю так, смотри, вот ты выпьешь свою дозу, я тебе дам конфетку. Да, то есть он пьет это лекарство. И оно ему на благо, да, чтобы сбить температуру, в конце концов. Да и оно само по себе вкусное тоже. И в конце концов он еще получает плату за это. То есть он получает от папы конфет за то, что он выпил это лекарство. Да, это абсурд. Но это не абсурд, да, это конкретная реальность. Я хочу в завершении, да, подвести итоги, о чем мы сегодня говорили. Мы поставили вопрос ребром. Да, мальчик, бар-мицва. Чему радоваться? На первый взгляд ты сейчас взваливаешь на себя бремя заповедей. Ты повязываешь себя по рукам и ногам. О какой радости может идти речь? Те балей тшува, десятки, сотни, тысячи людей, которые пришли в мир заповедей, чему они радуются? До сих пор ты был свободная птица, а сейчас ты повязан по рукам и ногам этими заповедями. Чему радоваться? Так отставив в сторону плату в будущем мире, которая, несомненно, велика, есть несколько аспектов. Во-первых, да, есть радость победы над собой, есть радость достижения каких-то целей духовных, несомненно. Помимо этого, мы сказали, что есть очень важный элемент, когда заповеди нас воспитывают нормам, воспитывают нас пропорциям. Заповеди нас воспитывают быть людьми, и когда мы владеем собой, мы можем достичь хороших качеств личных, то, что называем медот-тавот, и это основа для успеха в этом мире. Мы отставляем будущий мир в сторону для радости в этом мире. Еще один момент, который мы говорили, да, что помимо всего этого, это не просто самоконтроль, это не просто орудие для достижения каких-то хороших качеств и так далее. Да. Помимо этого, сами заповеди, они нас строят. Сама заповедь, любая заповедь, да, она делает нас человеком. Ну и, конечно, в завершение, как мы сказали, человек – это синтез его высокодуховной души и его материального тела. Заповеди не связывают нас с нашим источником, с источником наших душ. И, несомненно, если мы хотим жить полноценно в этом мире, то удовлетворение и настоящее удовольствие возможно только если душа получает это удовольствие. А душа может получать это удовольствие только если мы живем, знакомимся с тем миром заповеди. Вы наверняка помните, с чего мы начали наш урок. Когда заканчивается семинар, туда приехали люди, которые были далеки от религии. И вот один мальчик, который был далек от всего, он звонит после этого семинара домой к своей маме. «Мама, есть Бог, жизнь закончилась». Сказал этот раввин, это наша недоработка. Если действительно речь о заповедях серьезно, мальчик должен позвонить домой маме и сказать: «Мама, есть Бог, жизнь начинается». Тора, она не является бременем, не является теми веревками, которые нас душат. Да? Это те веревки, это спасительные веревки, которые нас спасают в этом мире. И в завершение еще один ученик, который тоже высказал какое-то вот свое мнение после лекции, когда уже подводились итоги, да, это было на одном из семинаров для Бали Тшува, он сказал так: «Я думал, так мне рассказывали, что мы не религиозные люди, да вот у этих религиозных, у них есть будущий мир, а у нас есть этот мир. Сейчас я вижу, что и этот мир, он только у них». Я желаю всем Безрат Ашем долгой и счастливой жизни, полной смысла и заповедей. Большое спасибо, всего самого наилучшего.
Спасибо огромное, Раф Ильяу, за прекрасный урок. И я согласна, Ирина тоже написала нам замечательный урок. И есть вопросы, и у нас еще есть 4 минуты.
Да, я просто хочу немножко подметить, прежде чем, да, как известно, у нас есть канал уже почти полтора года, где мы пишем как бы о вопросах саморазвития и семьи. Да. В принципе, если кто-либо не успевает, например, сейчас задать урок, всегда с помощью канала можно обратиться, да, и обсудить те вопросы, которые мы не успеваем. Потому что у нас каждый раз после лекции есть эта проблема. То есть это опционально возможно. Все вопросы, которые задаются в канале, это лучше Telegram, да, если нет возможности, то WhatsApp, то я стараюсь отвечать в меру возможности.
Да, спасибо, Рафаэля. Нас спрашивает Эзра, что хорошего в качестве ненависти, например?
Есть у нас пасук в книге Тегилим. Да? Тегилим – это царь Давид, да? Псалмы Давида. «Месане Гашем эсна». То есть ненавистников Всевышнего, да? Всевышнего я буду ненавидеть. То есть ненависть – это плохое качество. Да? Мы должны любить окружающих людей, и мы должны любить Всевышнего. Да? Но иногда для того, чтобы отдаляться от зла, мы должны пользоваться этой ненавистью. Не имея этого качества в определенной нормировке, мы не можем отдаляться от зла и от представителей. Теперь, естественно, да, если мы будем анализировать, да, это тоже тема не на несколько минут, да, в одном из благословений Шмона Эсре, то есть центральная молитва, которую говорят евреи, мы молимся о том, «Вехоль реша керега тувет», да, то есть мы не молимся о том, чтобы Всевышний уничтожил злодеев, мы молимся, чтобы Всевышний уничтожил зло. Уничтожил зло. То есть не столько носителей зла, сколько саму теорию. Да? И без ненависти тут никуда. Да? Нужно ненавидеть зло, чтобы от него уметь отдалиться.
Спасибо, Раф Ильяу. Далее Вера нам цитирует из Коэлет, что «Бойся Бога и заповеди его соблюдай, в этом и есть сущность человека». Она спрашивает, исполнение заповедей – это смысл жизни?
Несомненно, да, это смысл жизни. Человек, как мы уже упоминали на нашем уроке, он приходит в этот мир с определенной задачей. Да? Как сказали мудрецы, этот мир – это коридор в преддверии будущего мира. Подготовь себя в коридоре, чтобы войти в зал. То есть мицвот – это наш путеводитель. Да? Это не есть сам я. Это наш путеводитель, это наш инструмент, с помощью которого я могу достичь и целостности в этом мире, да, и платы в будущем мире, и наибольшего удовольствия, да, как пишет по этому Силат Ишерим и так далее, несомненно.
Спасибо, Раф Ильяу. Следующий вопрос. К какому типу удовольствия относится эстетика?
Эстетика, да, то, что человек получает удовольствие от прекрасного и от красивого, да, какому типу удовольствия, да, но человек получает от этого удовольствия несомненно, да. Теперь есть интересная книга «Вступление Рамбама к Пиркей Авот». Эта книга называется «Шмон и Прохим», то есть 8 разделов. Там он говорит, например, такую вещь, да, что человек, который трудится над постижением каких-то духовных вещей, да, и есть необходимость отдохнуть. Иногда отдых для человека, это может быть заповедью, когда это восстанавливает его силы для дальнейшего служения Всевышнему, нормального, полноценного, адекватного. Он пишет такой пример, да, что иногда выйти и видеть красивые строения, да, или это может быть красивая архитектура, то, что называется эстетика, это то, что может оживить душу, дать нам силы, придать нам возможности, так сказать, дальше нормально и полноценно жить и действовать.